Их товары – дрянь. Их сервис – показуха. Их работа – халтура. Их обещания – обман. Вы расскажете о тех, кто плохо делает свое дело. О тех, к кому вы не пойдете. Больше никогда и ни за что.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
И наша программа «Больше никогда и ни за что». Вот скажи мне, Мариночка.
Да, Макс.
Я ждала этой фразы. Вот этой фразы. В чем ты хранишь свои деньги? Я имею в виду не в чем, а в какой валюте.
Ни
рубли,
какой.
Доллары,
не
евро.
Не храню я, нет никаких сбережений.
Вообще не? Ну, у тебя хотя бы где-нибудь $100 заначка есть?
Ну, $100, наверное, есть.
А это в долларах или в евро?
Да не, я не знаю. Что ты пристал ко мне, Макс? Нет у меня никаких сбережений, ничего я не храню.
Угу.
И не коплю. А ты?
Я тоже.
А почему тогда удивляешься, что я этого не делаю?
Значит, но эксперты, знаешь, советуют вот что. Хранить деньги в валюте многим кажется очень надежным решением. Угу. Вот, особенно
получили
после
деньги,
обвала,
пошли,
да, рубля в 2014 году. Но если в этом смысл спустя 6 лет, вот эксперты говорят, что совершенно сейчас ну, нету смысла хранить доллары и евро. Вот в чем ты тратишь, в той валюте ты
должен... Съесть рубли, и пусть,
да,
рубли,
да, и пусть они и лежат. Купить, конечно, можно, там доллары, евро, убрать их в сейф и подождать. Это хорошая инвестиция.
У тебя сейф есть?
Но у меня нет. Причем здесь я под матрас, не знаю. Вот что говорят эксперты. Значит, допустим, вы купили доллары и положили под подушку. Что дальше? Историческая долларовая инфляция, значит, около 2% в год. То есть каждый год ваши деньги будут немножечко, но дешеветь.
Да.
Если вы хотите, чтобы деньги просто лежали, причем долго, доллар или евро, вам выгоднее рубля. Но инвестиция в этом смысле еще выгоднее. Стало быть, не надо хранить их, а во что-то вкладывать деньги. Вот, третье. Собираете подушку безопасности и планируете накупить доллары или евро, не стоит. Подушка безопасности собирается в той валюте, в которой вы тратите деньги. И еще одно. Все же планируете купить много валюты, идите на биржу, покупайте именно там. Там продаются даже деньги, причем без спреда. Спред, знаешь, что это такое?
Нет, расскажи мне.
Это разница между суммами купли и продажи.
Да.
Это как в банках.
Я поняла.
А на бирже такого нет. Вот, а еще на бирже можно купить валюту в кредит. Представляешь? Давай проведем голосование, Марина. В чем
давай,
вы
давай.
Храните свои деньги? Друзья, итак, вы храните в рублях 134-21-35. Вы храните в долларах 134-21-36. Вы храните в евро 134-21-37. А код города 495.
Других или... вариантов у нас не будет сегодня.
Ну, или вы
достаточно.
Ну, хорошо, нет, давай не так. 134-21-35 рубли, 134-21-36 валюта разная, доллары, евро, и 134-21-37 вообще не храните, так как у вас их нет.
А Григорий СПБ пишет, я точно знаю, что поеду летом в Испанию, поэтому покупаю евро, еще в Мосбиржу немного вкладываю.
А
Зеленоградец переживает, что у нас с тобой, Макс, нет денег. Одним днем живете или уже все вывели и готовитесь покинуть страну в смутное время?
Ничего мы не вывели, никуда мы не пытаемся уехать или что-то там еще сделать, нет. Просто мы с Мариной живем таким образом, что мы вкладываем, Марина в себя, например, вкладывает. Она там ходит на йогу, на всякие ноготочки, бровки, реснички.
Максим, ты меня сейчас дискредитируешь. Какие ноготочки, бровки, реснички?
Ну что, ты не делаешь маникюр, что ли? Ты вкладываешь? Я тоже в себя. Я хожу, сейчас у меня курс массажа. Хочу вот...
Антицеллюлитного?
У мужчин не бывает целлюлита.
Дренажный,
да. А, например, хочу пойти в центр похудения, все-таки начать худеть. Ну, хотя я не такой уж толстый, но все равно похудеть бы
немножко нужно. Есть, что немножко подкорректировано, да.
Так, Харковчанин пишет, храните деньги в сберегательной кассе, если они у вас есть. Это точно.
Мой любимый фильм.
Наши средства связи, давай
номер
расскажем.
Номер для смс-сообщения, +7 925 888 894 8, телеграмм говорит Москобот. И телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Скорее пишите нам, звоните, рассказывайте, где и сколько денег вы храните.
Сколько, главное, у вас
сколько,
их.
Да.
Добрый день, как вас зовут? Так, не извините, хотят с нами не хотите, как хотите. Кстати, давай наш радиоканал, телеграм-канал скажем, что, друзья, все новости вы можете услышать в радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей.
Прочитать скорее, да, а услышать у нас.
Услышать у нас, а прочитать, да, все верно. 7373948, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Ну, чуть-чуть храню зелененьких бумажек, тех, что подарили на день рождения. Ну и никогда не буду хранить в евро. Знаете почему?
Почему?
А потому что, я думаю, это валюта бесперспективная. И, как говорил один наш замечательный согражданин, в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. И я думаю, что Евросоюз развалится, а вместе с ним и евро.
Ну, вы так пессимистично, конечно. Ну, хорошо, это ваша точка зрения. Спасибо большое, спасибо вам за нее. Ну, считает наш слушатель, что евро скоро там орет.
Вот, Макс, если бы чисто гипотетически у тебя были какие-нибудь сумасшедшие деньги, лишние деньги, в чем бы ты их хранил?
Ты знаешь, я бы хранил их в недвижимости.
Да.
Я бы купил квартиру. Если бы у меня был там
брать здесь... ипотеку, например?
Нет.
Не стал бы?
Ну, а зачем,
первоначальный взнос?
Так...
Ну, я же не говорю, что у тебя вдруг оказалось лишних там 6-7 миллионов.
А сколько?
Ну, не знаю, там 500 тысяч, например.
500 тысяч я бы положил,
ты знаешь... Ты так, 500 тысяч?
Ну да, ну как-то...
Что это такое, размениваться?
Я бы положил все-таки под проценты в банк. Ну, наверное, бы в валюте какой-нибудь, наверное, в долларе бы. Вот хотя сейчас и юань, знаешь ли, хотя экономика Китая сейчас, ну, падает из-за коронавируса. Ну, не знаю. Надо подумать и посоветоваться с людьми,
которые в этом разбираются.
Да, мы же, как я говорю, из эфира в эфир, как юридически, так и финансово, безграмотные. В школе нам этого не преподавали,
что
и
у нас,
мы не знаем.
Русский язык и литература всегда были.
Добрый день, как вас зовут?
Почете.
Еще пение.
Пение, да.
Добрый день.
Как вас зовут?
Здравствуйте.
Павел.
Да, Павел.
Рассказывайте,
что у вас,
сколько у вас денег и где вы их храните?
Ой, вы знаете, у меня 500 тысяч долга, я их храню в кредитах.
Ага.
500 тысяч долларов?
Долго.
Долго.
А как у вас так получилось? Взяли кредитку.
Смотрите, я пенсионер, у меня пенсия 19500 от Собянина. Я, значит, звонил в банк и говорил, вот у меня пенсия такая скромная, хочу взять в кредит, но я еще зарабатываю 20 тысяч, вот не дадите ли? Они говорят, не дадим. Звоню в другой банк, я говорю, вот у меня пенсия 19500, но я хочу еще как бы взять кредит, у меня 20 тысяч зарабатываю, не дадите ли? Они говорят, нет, не дадим. В третий раз сработало. Пошел, купил, значит, телефон для девушки по пьяни. Вот, потребительский кредит, значит,
пенсионер
оформили,
для
хорошо
девушки.
Выплатил вовремя, я не пропагандирую алкоголизм, ни в коем случае нет. Вот, и, значит, предложили нормальный кредит, вместо денег взял, потом взял, значит, 100 дней без процентов одну, банк видит, чуть-чуть не хватает, добавил еще 100 дней без процентов, я взял вторую карту. Третий уже получается.
А зачем
потом
вы это делаете? Вам вы для чего?
Года?
Павел, вы для чего это делаете? Вы на что-то собираете деньги, какую-то покупку хотите совершить?
Нет, я говорю, что в принципе, как бы, если правильно строить график платежей, то можно вовремя выплачивать.
Ну, это понятное дело, конечно.
Но меня подвело, знаете, что вот скандалы. Меня подвели скандалы. Я не рассчитывал на скандалы. Вот любой скандал выбивает из колеи. Идешь в магазин, покупаешь продукты на тысячу, на две, на три. И все.
А и какие скандалы?
А что за скандалы? Что за...
Интересно,
я не улавливаю, о чем речь?
Ну, у меня гражданский брак. Вот, я сейчас, наверное, расстанусь сегодня с девушкой. Вот, но вы знаете,
а вы ей телефон покупали или это не ей покупали телефон?
Телефон вы ей купили, с кем вы расстанетесь сегодня?
Да, ей купил в телефон, да.
Слушайте, Павел, вы подумайте, спасибо за звонок, подумайте, прежде чем расставаться. Ну, хотя я не знаю...
Какие дорогие подарки делать, да?
Да, расстанется, кредит, там бедный песик еще подвизгивает. Ну, у нас, я даже не знаю, как прокомментировать звонок Павла. Если честно, я не очень понял. Мы говорим про то, в чем храним деньги, но Павел говорит, что он хранит в долгах.
Он их не хранит, в долгах, да. И в шелках.
Вот, например, Виктор Петруччо хранит деньги в небольших слиточках. Значит, инвестиции в золото приносят хорошие проценты, он сообщает.
Григорий СПБ, можно купить квартиру в ипотеку, ее сдавать, на вырученные деньги платить ипотеку.
Но это как круговорот денег. Тебе 35 тысяч отдают, и эти же 35 тысяч платишь в банк. Ну, зато квартира через 10-15 лет твоя. Как вас зовут? Добрый день.
Зовут Дим Борисович.
Да, Дим Борисович. Ну, как у вас с деньгами?
А у меня все очень просто. Пока все печально, с 14 года все хуже и хуже.
Почему?
Ни в чем не храню. А раньше, ну как, у всех, видимо, так. И с работой связано, и так далее, и так далее. Зарплаты те же у всех. Соответственно, оборот средств другой на прежнем уровне. И те же зарплаты, которые были в 14-м, они теперь в 19-м, в 20-м. Все не меняется, я так думаю. И в отпуск не едем. Ну, я сейчас не об этом, о другом.
Так, о чем?
Хранить, ну, так скажем, хранил я раньше, всегда хранил. В долларах. Почему? Эксперты нам что говорят? Инфляция долларовая 2%. Ну, вот так как каждые 10-15 лет, возьмем даже 98-й год, 14-й год, подорожание доллара на 100%, это было, так сказать, в 14-м. Даже возьмем с 98 по 14-й год, 15 лет. Если инфляция долларовая 30%, а подорожал в два раза, был 30, там 32, 34, это 40, а теперь 62, то чистая прибыль 70%. Другой вопрос.
Ты еще не потерял? Нормально все?
Потерял. Хорошо. Но это же хорошо, 70%.
Алло.
Да, Дима Борисович, это же хорошо, говорю, 70% доход.
Да, и, а если на этот период, на 10-15 лет, под 3% в банк положить, то мы уже компенсируем ту долларовую инфляцию, которая существует.
Что, а Дима Борисович, а вы финансист? Да. Алло.
Нет, нет, нет. Я только в Плехановском институте учился.
Ну, видите, не зря учились.
Но зато вы знаете, как все это происходит. Алло. Дим Борисович,
вот ну видишь, все. Какие у нас есть умные слушатели, не то, что мы с тобой не вот разбираются.
276-й пишет, да. Долларовые вклады 0,5%, евро еще меньше. Только банки сейчас валюту практически не принимают, пишет нам Анна. А 877-й сообщает, да, молодцы эксперты, только каждые 10-15 лет, а это как раз Дим Борисович, наверное, был, доллар дорожает на 100%. Спасибо им за совет.
Алексей Морозов считает, что этот фокус с ипотекой, когда ты покупаешь квартиру в ипотеку, сдаешь ее, платишь, ну и гасишь ипотеку этими деньгами, уже не проходит. Почему не проходит, интересно, Алексей Морозов, расскажите.
А Катя Катерина нам сообщает, что вкладывает инвестиции в образование и развитие себя и детей. Михалыч говорит, что у нас 30% комиссия за прием золота, все хранят в металлизированных счетах. Кстати, я вчера зашел, мне нужно было зайти в почта-банк, вернее, на почту, а рядом почта-банк.
Так.
И стояла, Марин, очередь состояла из 12 человек. И везде было написано, ну, как бы, и люди пришли брать кредиты.
Угу.
Вот из 12 человек 10 брали кредиты. И им это, там табло такое, вот, очередь.
Ну, понятно, рассматривали их заявление.
Да, 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 и они сидели, ждали. Вот, ожидание кредита, ожидание кредита, ожидание кредита. И номера там 715 и так далее. Люди берут деньги. Деньги им нужны.
Нужны, видимо, деньги, поэтому и берут, да.
У нас идет голосование, вы храните...
Я не Катя Катерина, это другой слушатель, Екатерина Екатерина. Я просто Екатерина.
Да?
Да.
Ну, Екатерина Екатерина, вы у нас высвечиваетесь как два имени.
А другая наша слушательница Катя Катерина.
Ой, такое разнообразие. У нас голосование идет. Вы храните деньги в рублях 134-21-35, в валюте 134-21-36. Вы вообще ни в чем не храните деньги 134-21-37. Да, там хорошие условия, пишет Михалыч, значит, почта банки. Что написал Сергей Леонидович?
Ипотечный кредит за год оплатил 580 тысяч рублей, погасили задолженность только на 45 тысяч рублей, остальное все в банк ушли, то есть получается 540 тысяч рублей ушли в банк. Не такая уж она и дешевая, эта ипотека.
Угу. Бабушка, квартира, мой пенсионный фонд, а паевые фонды сейчас до 25% годовых дают, пишет Григорий СПБ. Слушайте, господа, вы разбираетесь так хорошо в этом всем, мне прям нравится, да?
Да.
Но мы эту темку прикрываем, и сейчас выясним, что 55%, скажем вам, 55% наших слушателей именно не имеют денег, ни в чем не хранят. 35% в валюте и 10% в рублях.
Нас большинство, да?
Нас большинство. Да. Меняем тему, переходим к другой.
Трынь.
Трынь, да, ты помнишь, да, что в Москву приезжал Жан-Поль Готье, этот гуру моды, этот просто мастер, этот корифей, этот художник с большой буквы. Так вот, Жан-Поль Готье сказал, что в России некрасивые мужчины.
Неухоженные, я бы сказала.
Нет, именно некрасивые. Некрасивые мужчины. И все это произошло из-за войны, Великой Отечественной войны, что генофонд СССР, генофонд России был потерян в годы войны, и сейчас мы все выродки.
Не мы,
некрасивые,
а вы.
Но я и говорю мы, и мужчины. Мы мужчины.
Но не все, Макс, не все.
Ну вот, по мнению Жан-Поля Готье, мы вот некрасивые, все мужчины. Зато потрясающие женщины, он говорит. Вот просто красавицы, прям всех, говорит, забрал, на подиум бы вывел, вот всех. Телеведущий Дмитрий Нагиев прокомментировал заявление французского модельера вот о некрасивых мужчинах. Он сказал, что мужская красота – это не только внешние данные, а также ум, воспитанность и чувство юмора.
Мне кажется, чувство юмора должно быть на первом месте.
Ну, а почему нет? Давай спросим у наших слушателей.
Что, как вы, ум, воспитанность или чувство юмора?
Нет, некрасивые мужчины в России или красивые?
Конечно, сейчас все ответят, что красивые, замечательные,
самые некрасивые, лучшие, 134, 21, 35, некрасивые мужики в России.
Мужики.
И 103, красивые, 134, 21, 36, надо записать. 134, 21, 35, некрасивые, вот, а 134, 21, 36, красивые. Красивые.
Харьковчанин пишет,
что вы думаете об этом?
Сейчас все бородатые, как деды старые.
Да, вот Григорий пишет, что Карпов сфотографировался, значит, с Готье или Готье с Карповым. Они оба фотографировались друг с другом. Так, еще что написал, значит, сказал Нагиев, вот. Готье сказал, что познакомился с Ольгой Бузовой, и его привлекает картинка. Поэтому было бы забавно поработать с ней. Также он сказал, что был бы не против сотрудничать с российскими режиссерами театра и кино. Кутюрье добавил, что Россия его все-таки вдохновляет. Ну, вот понимаешь,
ждем сотрудничества Жан-Поля Готье с Ольгой Бузовой.
Песок сыпется, а он на Олю Бузову засматривается и еще и хочет в театре поработать. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Игорь, Москва, ваш постоянный слушатель.
Да, Игорь, здравствуйте. Ну что?
Макс, Марина, рад вас слышать. Вот
мы тоже.
Вопрос такой, даже не вопрос, а есть такой, наверное, все знают, Сан Саныч Карелин. Вот, и он сказал одну такую чудную фразу. С мужчиной не должно быть весело, скучно или что-то подобное. С мужчиной должно быть надежно. А что касаемо вот красоты или воспитания, опять же, не подумайте, что говорю там фразами из контакта или как-то говорится. Воспитание у мужчины всегда должно быть высшим, а все остальное любым может быть. Поэтому в первую очередь воспитание и отношения, соответственно, к женщине.
Игорь, золотые слова, спасибо вам большое.
Я
вы даже
заслушалась
переплюнули
сейчас,
честно, Нагиева в определении там, мужчины в России. Спасибо большое, хороших выходных,
спасибо.
Хорошего дня.
Спасибо.
Да, спасибо. Жан-Поль Готье в Европе не был. Не был, пишет Моцарт 172. А, Моцарт, вы же в Германии живете. А что, в Германии тоже все некрасиво? Скажите нам, мы просто как-то не в курсе.
В Германии все замечательно.
Нет, но мужчины некрасивые в Германии или красивые?
Нормальные.
Ты же была в Германии, у тебя же там живут друзья.
И во Франции
друзья.
Я была.
Ну, везде, вот в Италии, в Испании. Я вот не считаю, что в России некрасивые мужчины. Это мое личное мнение. Я не считаю, потому что... Жан-Поль Готье сказал, что не с кем работать, потому что невозможно вывести человека на подиум. Вот, мужчин.
Да.
Ну, а никто и не собирается. Вот я сроду, меня приглашали как-то раз, пару раз пройтись по подиуму. Ну, знакомый модельер, когда там были такие, знаешь, солянки.
Я, знаешь, представила тебя
тогда у меня еще не было животика.
Нет, я не про животик. Я представила тебя с хвостиком, знаешь, с таким.
С каким хвостиком? На голове или сзади? Анна нам звонит. Анна, здравствуйте.
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 У моего мужа была бабушка.
Ага.
Ревека Соломоновна, рожденная Френкель. Так вот, она всегда говорила... что мужчина должен быть чуть-чуть посимпатичнее обезьяны.
Ну да.
Да. Так. Но дело не в этом. Жан-Поль Готье что, не ходит по улицам Европы, что ли? Да по сравнению с нашими мужиками, там вообще был знать, что живет. Вот посмотрите, ну, где вы видели у нас страшных мужиков? Неухоженные, да, попадаются. Но мужики-то красивые у нас. Кто-то пониже, кто-то повыше. Не всем же быть 190, правда?
Ну, конечно.
Нормальные, красивые мужики. А что, мы были в Париже? Там мужики лучше. И в Швейцарии мужики лучше. Да ничего подобного. Особенно молодежь.
Угу.
У нас молодые мужики, красавцы.
Анна, спасибо большое. Как у вас вообще дела?
Да ничего, потихоньку.
Хорошо. Если позволите, я после эфира вас наберу. Можно? Тут у меня есть один вопрос к вам.
Ради бога.
Чудесно. Спасибо, Анна, за звонок. 7373948, прямой эфир, код 495. Вот Вайс пишет. Вайс, добрый день.
Здравствуйте. Вы не в записи там случайно, нет? Но я хотел Марину поддержать на самом деле. Ну, объективно давайте ответим на вопрос о мужчинах в России. Ну, я не могу смотреть на Куценко, на Нагиева, которые уже в силу возраста, я не знаю, по каким причинам, плешивы и гримируются под подростков, как Волочкова. Несмотря на уже на 60-х.
Кому?
Но она у него там постоянно тоже не мытое лицо. По поводу наших мужчин, выйдите на улицу, посмотрите, уже после 30 одутловатые лица, как у пенсионеров. И какие-то подбородки, как в том числе у Куценко.
Да,
если не гусиные, то оплывшие уже до неузнаваемости. А уж тем более, вот Марине респект, вот эта небритость, которая, не знаю, может быть, на дорогах они этой небритостью, как кавказцы, пользуются, чтобы их пугались. Но она просто не то, что там старит, это просто какая-то действительно неухоженность. И, извините меня, после еды от них очень несет. Теми харчами, которые не питаются на работе.
Угу. Спасибо, Вайс. Спасибо. Вы, как всегда, вот прям Вайс вот ворвется со своим мнением и все растает по местам. 7373948, говорите вы, господа. Как вас зовут?
Добрый день.
Добрый.
Я вас, кстати, Макс, не хочу вас обижать, но вынуждена. Зачем вы Марину обижаете?
Меня никто не обижает.
Говорить женщине о возрасте, вообще-то моветон.
А я и говорил о возрасте.
А как же?
Вы знаете, у меня есть мнение, до 50 о возрасте говорить с женщиной не страшно, а после 50 уже и как бы тоже не страшно. А здесь вот у меня такое мнение. До 50 и после. И я про Маринин возраст никогда, ни разу за эти годы работы с ней ни разу не сказал.
Вот я вам сейчас напомню, буквально минут 15 назад, когда шел разговор, что-то про вас потом, а вы говорите, ну прям, Марин, ты уж прям такая молодая.
Ну, а, ну хорошо, ладно.
У нас все ходы записаны.
Хорошо.
Нет, ну просто вы меня простите, я заранее, по-моему, Макс, извинилась. Кстати, вы-то вообще на расхват.
Я?
Вам вчера, по-моему, в вечернем отбое звонила девушка Александру. И будьте любезны, пожалуйста, Макса Чермакова.
К телефону.
В вечерний эфир звонила девушка. Это гениально, слушайте. Я думаю, ведущий Александр...
А он вам не говорил? А он вам не говорил?
Нет, мы не виделись. Мы его еще не видели.
Нас это так все думает, боже, оказывается, говорит Москва, у нас красавцы на радио, ну просто чудо.
Понятно, спасибо большое за то, что развеселили, за ваше мнение. Вот 0770 пишет, у вас вон какой красавец работает, Гудошников Алексей, очень красивый и сердечко. Это видно, вот поклонница какая-то Алексей написала.
Харьковчанин поддерживает, что вчера кто-то по телефону Макса очень требовал.
Опять? Это же было не вчера.
Нет, вчера, видишь, все-таки тоже вчера было.
Нет, я слышал, что это позавчера было.
Да.
Что за бред? Кто меня требует? Вот поэтому я не люблю вот эти всякие соцсети. У меня после вчерашнего твоего объявления, что меня скрыли Инстаграм, мне подписалось уже более 100 человек.
Ну, что там плохого?
Да ну, прям, это какой-то, знаешь, это как открыть дверь в квартиру и сесть на унитаз, и все за тобой подглядывают.
Ну, станешь популярным блогером.
Сейчас прям. Макс, можно разнообразие? Так, что вот 017, вы о чем пишете? Вы какой-то вот сумасшедший, какими-то мыслями.
Деревенский парень поддерживает. Макс, звезда.
Да, ну хорошо, спасибо. Марина у нас звезда. А мужчина должен быть чуть-чуть, опять Михалыч говорит, красивее обезьяны, той, с которой живет. Так, все, ладно, тему мы какой-то...
Это не смешно, но мне смешно.
Это какой-то... Это как вот тот человек, который, помнишь, позвонил и рассказал, что он живет деньги в долг, берет везде. Вот как с него началось, и вот какое-то сумасшествие. У нас еще впереди еще полчаса, но это...
Давай послушаем серьезные новости сейчас. 46%
считают, что у нас некрасивые мужчины, 50%, значит, 4% считают, что красивые.
Это они голосовали, да.
Господи, новости наговорит Москва.
Больше никогда и ни за что.
13.35 в Москве. Мы продолжаем. Марина Александровна.
Макс Челноков.
И вот какую тему мы сейчас хотим с вами обсудить. Господа, Мариночка, у тебя есть какая-нибудь приставка или какие-то игры в компьютере?
В детстве были, да.
В детстве?
В детстве, да.
У меня в детстве был волк, яйца ловил.
И ну, такой погоди. У меня тоже был. Ты когда-нибудь проходил эту игру?
Конечно.
Ты знаешь, что сейчас ее можно купить? Сколько она
знаю,
стоит?
Знаю, знаю.
1005 она стоит, по-моему.
Да ты что?
Да. Волк меня, с яйцами,
у
да.
У меня у родителей лежит 3 или 4, но я думаю, они уже не работают.
Ну, можно попробовать. Как вот. Раритет продать. Есть, кстати, современная версия
вот этого, этой игры. Вот этого, ну,
погоди? Да-да-да.
Как интересно.
Да. Угу. Я не очень любила эту игру. Я все-таки как-то больше по Денди, по Сеге.
Я прям очень любил, да. очень любил. Просто вот эти Денди... Нет, Денди я помню. Потом Марио было у меня, бегал в телевизоре. Всякие
черный плащ.
Черный плащ,
любимый.
Да, был.
Чип и Дейл.
Не, вот это
Дизи
уже...
Дизи была такая потрясающая
когда
игра.
Когда это все появилось, да. мне уже было неинтересно в это играть. Как-то...
Ну, тебе уже тогда было, наверное, за 50. Конечно, тебе было неинтересно.
Не всегда за 50. Я родился, да, мне
родился
за 50. А тебе... А ты как это всегда юна, девственно, прям свежа.
Молодец сейчас, молодец.
Прям 15.
Вот перевоспитал я тебя.
Роскачество, видишь, рассказали, да. как бороться с зависимостью детей от онлайн-игр. Эксперты Роскачества составили список рекомендаций. Вот в первую очередь специалисты советуют обговорить с ребенком,
да.
когда именно и сколько времени он может потратить на компьютерные игры. Самый оптимальный вариант – 1 час в день после сделанных уроков. Более 2 часов в день – уже первый шаг к зависимости, напоминают в Роскачестве.
Также родителям рекомендуется ограничить траты ребенка на онлайн-игры, используя специальную детскую карту с лимитом. Таким образом, у ребенка появится выбор, на что тратить деньги – на игру или на что-либо другое.
Ой,
слушай, ну вот я вспоминаю себя, да, но вот есть какая-то игра, которую нужно было как-то пройти быстрее. Да, я имею в виду Денди с Сегой, да, и вот мы собирались там по несколько человек. Кто-то, например, мог вот в этом эпизоде что-то как-то лучше себя проявить, кто-то вот в другом. И...
Обманывали, короче, игру,
да,
делились
да.
силами.
И пока мы ее не проходили, мы не успокаивались. Понятно, что это проходило все, конечно, во время летних каникул, но...
Вот Лимузин пишет, что в Денди мы в армии играли.
Помнишь
а Хрековчанин
да.
говорит,
да.
что волка с яйцами можно скачать в телефоне.
Battle City, помнишь, была такая еще игра, танчики такие нужно было.
А, там... помню, точно,
да,
точно.
Еще у меня очень хорошо получалось стрелять по уткам.
А, была недавно буквально в эфире у нас юрист, адвокат рассказал историю, что сейчас в суде у него есть заявление от женщины, которая, значит, хочет выселить своего мужа из сына из квартиры.
Почему?
Дело в том, что они разделили сутки по 12 часов. С 3 часов дня до 3 часов ночи играет в компьютер, в онлайн-игры играет муж. А с 3 ночи до 3 дня играет сын.
А, вот, а когда они учатся, работают?
Ну, наверное, в оставшееся время, я не знаю. И она, муж вообще не работает, сын ходит там куда-то в школу, наверное. И она говорит, она не может уже это терпеть, тянуть, и она хочет развестись и выселить их. И пусть они живут там свои...
Но ребенка будет сложно выселить.
Ну, это понятно, что да. муж ушел к маме. Вот, это просто, это зависимость,
это зависимость
как наркотик,
конечно,
это
да.
просто наркотик. Вот, знаешь, я сейчас, у меня был месяц, когда я не мог остановиться, я вечерами прям не хотелось щелкать семечки. Я сейчас, после того, как я сломал, вот не сломал, а вот здесь вот откололся.
Что-то опять сломал.
У меня откололся зуб, помнишь, я тебе говорил
да.
о семечке? Я
да.
прекратил, все, я прекратил. Друзья, играете ли вы в онлайн-игры? Есть ли у вас, может быть, зависимость какая-то?
Может быть, у вас есть какая-то приставка дома,
приставка, да. И вы прямо вот себя не можете увидеть вечером с книгой
да.
или перед телевизором, а обязательно нужно играть в какие-то игры. 7373948, телефон прямого эфира, добрый день.
Добрый день.
Алексей Борисович знаете, нам звонит, да.
Да, вы знаете, вот начало 90-х годов, самые первые годы, когда уже... были компьютеры, они у нас там, на работах стали появляться в конце 80-х, первые персональные.
Uh-huh.
А в начале 90-х первая игра, в которую вот мы сели тогда играли, это был «Диггер». И вот мы, преподаватели на кафедре «Перемена», прибегали, значит, там минут 20 перемены, и садились в очередь. Как только кого-то этот «Диггер» сжирали, сразу садился другой и начинал. И вот такая вереница из преподавателей. Потом появилась игра «Вульф» и «Дум».
Да.
Вот тут, ребят, я сломался. Я через где-то, наверное, года через два посмотрел на себя в зеркало и понял, что же я творю на самом деле.
А что вы увидели в зеркале?
Я просто подошел к себе, я понял, что я жизни не вижу. Это вот на работе ты вечно, постоянно думаешь о том, как бы вот побыстрее освободиться, сесть, начинать там гонять этих мартышек со всеми. Uh-huh. А потом, значит, появилась сетевая возможность. Каждый вечер вот до глубокой ночи сидели, гоняли опять-таки друг друга по этим вот по Думу. И я понял, что я просто жизнь теряю на самом деле.
А
я вот
так как вам удалось, Алексей Борисович, как вам удалось от этого избавиться?
А вы понимаете, я уже был тогда взрослый человек, мне уже было там за 35, и я как бы вот умел анализировать, в общем-то, поступки своей жизни. Угу. Я сказал себе, нет, так больше нельзя. И теперь я вот в школе, когда, допустим, проходит родительское собрание, я категорически родителям советую вот ограничивать дома вообще не просто игры, а общение с компьютером.
А как ограничивать, что... если дети хотят играть и просят у родителей?
Ну, вообще-то, вы знаете, я как бы общаюсь с родителями и стараюсь, ну, говорю, что вообще-то дети вам должны доверять. Mm-hmm. И если вы, допустим, говорите своему ребенку «нельзя», то он должен слушаться. Если такого не происходит, это значит, какая-то уже политика в семье идет.
Угу. Спасибо большое, Алексей Борисович, как всегда.
Смотри, эксперты советуют отдать ребенка в секции кружки, чтобы его энергия уходила в правильное русло. А ребенок будет меньше сидеть за компьютером, если будет увлечен спортом или другими полезными занятиями. А также не рекомендуется родителям слишком долго использовать гаджеты при ребенке.
Самим родителям. Да. И вишенка на торте. Так. Если вышеперечисленные рекомендации не помогают, раскачество советует обратиться к психиатру или к психологу. Это поможет. Давай быстренько голосование проведем. Да, у вас есть зависимость от онлайн-игр, от каких-то компьютеров, компьютерных игр. Да, 134-21-35. Вы играете. Как написал вот Константин Нарлы, да, где-то около года не играй в онлайн-игры, бесконечно донатишь, и все больше и больше. Вот, да, вы играете, у вас есть вот эта вот зависимость. 134-21-35. Нет, нету. 134-21-36. И вы изредка, да, раз в месяцок, раз в полгодика, 134-21-37. Код города 495.
Баша пишет, люблю играть в игры 3 в ряд, головоломки от этого, ну, и от этого мозг отдыхает. А мне единственное, во что я играю, Макс, сейчас, ты прямо сейчас упадешь, мне кажется. Ну. Я играю только, когда летаю на самолете, время полета, офлайн-игра, когда нужно слова составлять из букв.
Поле чудес?
Нет, не поле чудес. Но когда есть какое-то длинное слово,
я и понял, из него нужно понял, составить... Я понял, да, по телеку раньше тоже такая шла.
В общем, я не знаю, насколько это...
У меня тоже была зависимость вот именно в игры. Была такая игра «Цивилизация». Надо было строить цивилизацию, покупать там золото, строить дома, и вот целые страны, там, потом они шли на тебя с войной там, и прочее, и прочее. Боже мой, Марин, я вот в субботу утром просыпался, я садился и заканчивал играть где-то в обед воскресенье. Я мог больше суток сидеть, но это было там лет 15 назад. Выходные все напролет, ни уборки.
Ну а почему это закончилось?
Ну просто
тебе стало неинтересно?
Нет, перегорел? Я просто тоже понял, как Алексей
Ты
Борисович...
Ты повзрослел?
Ну конечно, я просто себе сказал, все, хватит. Мне нужно дела делать,
развиваться,
с друзьями ходить, встречаться, да. и так далее. Да. Я прекратил все.
Молодец.
7373948, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, знаете, я играю профессионально вот в FIFA, да.
Во что?
FIFA, футбол компьютерный. Mm-hmm. Ага. Все поняли, там две платформы идет, вот FIFA и PES. Ну, PES менее популярен, то есть по графике он чуть уступает. Mm-hmm. То есть сейчас профессионально идут, чемпионат России проводится, Кубок России.
Но поэтому... это как киберспорт, правильно называется?
Киберспорт, да.
Да, но это уже другое. Это вы за это получаете деньги, а вы зарабатываете. Да.
Да,
это вы ездите
на... Это ваш основной заработок?
Ну, нет, конечно.
А сколько вы зарабатываете на этой игре? Сколько времени тратите на нее?
Ну, я не скажу, я не выигрывал, скажем, каких-то первых мест. Ну, какие-то маленькие такие, вот, начальные вот эти вот я получал. А так вообще, насколько вот сейчас, по последним, по 2019 году, первое место в чемпионате России по вот этому киберфутболу, там было, по-моему, 19... 19 тысяч долларов был призовой фонд, на первое, на второе, на третье место распределялся.
У нас в гостях, да, у нас в гостях с месяца два назад был как раз председатель вот этой кибер какой-то организации,
ну, да, киберспорта. На Дмитровском шоссе.
Да, да, да. И он говорит, что можно, есть такие игры, где русские игроки зарабатывают почти по полмиллиона долларов. Полмиллиона долларов. Это же, ну, это профессионал уже.
В сборную и выступать, да, на чемпионате мира, на Олимпийских играх есть. Ну, это нужно какого-то высочайшего уровня иметь, профессиональные навыки. То есть, представляете, пройти все эти отборы по России, чтобы попасть в сборную, вот эту, и представлять Россию на Олимпийских играх.
Это уже прям, да. А что, еще и на Олимпийских играх это представлено?
Ну, это так называется.
А, вот, говоря, их Олимпийские игры.
По киберспорту.
Понятно.
А вы каждый день играете?
Ну, я не каждый день, но когда проводятся турниры, по крайней мере, на начальных этапах я вот выставляю себя там и стараюсь по сетке пройти дальше, 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 ну, вот как бы так. Ну, конечно, на последних этапах уже там приходится встречаться с такими, что там проигрываешь. Ну, там люди, которые сидят там целыми днями, и с них выиграть практически невозможно.
Такие монстры киберспорта. Спасибо вам большое, спасибо, Сергей, за звонок. 497-й пишет: играю игрушку по типу 3 в ряд, убиваю время в транспорте. Я из нормальных игр Готика 3 стала для меня последней, неинтересно. Вот какой к черту это спорт, пишет Алексей Морозов. Я шахматы и то спортом не считаю, глупое времяпровождение. Да, Алексей Морозов, знали бы вы, мы уже сказали, сколько эти люди иногда зарабатывают. Лет 20 назад все водилы на работе играли Кармагеддон. Опасно потом с ним ездить, пишет нам Вася с Марсом.
Михалыч пишет: если начинаешь играть в какую-либо хорошую игру, то оторваться не можешь, пока не пройдешь до конца. Ведьмак, Red Dead, после из нас...
Метро.
Да, Исход. Они увлекательнее, чем многие сериалы.
Помнишь, нам какая-то девушка звонила, когда мы говорили про... Как он? Сулейман? Нет, не Сулейман.
А наша любимая игра.
Игра, да, какая-то, да, да, я забыл, как,
ну,
она...
Кто какой-то, играет, где, тот в курсе, да.
В курсе, где она говорит, это нужно покупать, и там тратится. Она, да, потратила уже 800 тысяч, играя в эту игру.
Да.
Я забыл, как эта игра, напомните, как эта игра называется. 7373948, телефон прямого эфира, добрый день. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Виктор, постоянный ваш слушатель.
Спасибо,
ну,
Виктор.
Так. Dendy, Sega, Super Nintendo,
да-да-да.
Panasonic, PlayStation 1, 2 и вот сейчас 4. Так, ну, Xbox еще где-то там проскакивал. Онлайн иногда играю, но рассматриваю это как успокоение нервов, если это можно так сказать.
Каждый день во что-то играете?
Ну, последний...
Ты посмотри.
Три, да. Да, как каждый день. Но это, вот как, на полгодика так, хоп, включишься, поиграешь, потом можно годик не играть. То есть, ну, мне это без проблем проходит. То есть.
Спасибо, Виктор, хороших выходных. Поиграет, наверное, Виктор сегодня в игры. Марин, мы с тобой сидим друг напротив друга, а загляни в компьютер звукорежиссера.
Так, так,
вот сюда вот загляни, вот сюда вот, посмотри, что он делает.
Какая-то игра?
Да, а, убрал уже, убрал.
Да, спрятал.
Он сидел, наш Евгений, играл в какую-то игру. Во что ты играешь, скажи? Ну, как
не
называется,
рассказывает, не рассказывает.
Ну, тоже меня
спион. Денис Грэм подсказывает нам, игра называется «Великий Султан», скачала ради интереса,
да,
полная ерунда.
Ну, слава богу. Я в Sims раньше играла, не вылезая, но Ангел 2707 пишет. Работала 2 через 2 и играла по тому же графику. На работе только и думала о выходных.
Михалыч, это зависимость.
А, ты уже читала про Михалыча. А вот 572 нам сообщает. Приехал из с Кубы, интернет 1 евро в час. Наконец-то прочитал книгу Хазина «Воспоминания о будущем». Был счастлив, что там нет компьютеров.
Не хочется иногда не заплатить за интернет, чтобы, знаешь, не смотреть какие-то фильмы, сериалы, а книги уже почитать, наконец, дома.
Я не понимаю, нету у людей силы воли заставить себя не включать телевизор, заставить себя не включать
какой-нибудь
компьютер.
Интересный фильм какой-нибудь,
книжку, у тебя книг валом.
Ты знаешь, у меня книг, да,
у тебя,
я знаю.
До потолка стоит, ты шкаф купила?
Нет.
Вот твои бедные книги, брошенки, стоят на полу.
Они у меня в другом месте
стоят. Рядом с сахаром твоим.
Да.
Пошла бы, вот поехала, шкаф купила, а не сериал смотрела. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день. Дмитрий Борода.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, игроман такой был с 2000-го где-то года, когда компьютер появился. Дэнди не было, поэтому дорвался до компа. Очень много зависит от сюжета игры. Знаете, раньше все-таки на сюжет графика не очень была, но сюжетом брали. А потом графика вроде увеличилась в нормальном производительности, но сюжеты пропали. Хотя сейчас опять нагнали вот этот вот сюжет. Достаточно неплохой, и игры такие.
А какие? А что сейчас вот популярное, Дмитрий?
Знаете, они, я даже не назову, в основном такие наподобие кризиса что-то, то есть это такие шутеры.
Эта игра называется «Кризис»?
Наподобие, как вам сказали, вот «Готика» третья, и сейчас очень много вышло вот таких вот реальных вещей, то есть там надо следить за... со своим персонажем, у него не только там, к примеру, оружие какое есть, но и там он может пересыхать у него в горле, там надо водой смачиваться, там еще что-то такое. Ну, то есть, более к живому принципу сделано.
Более к реалистичному, да. К реалиям, понятно. Да. А это болезнь можно назвать, Дмитрий?
Если сидеть круглосуточно, вот, честно говоря, у меня компьютер сейчас вообще не тянет, и я уже где-то года 3-4 не играю.
Страдаете из-за этого?
Хотя лежит диски, вот да. Купил в свое время, ждут своего часа, не знаю, когда, наверное, уже они будут... уже не нужны никому.
Понятно. Спасибо большое. Хороших выходных. Я напомню, что у нас идет голосование. Значит, вы игроман. 134-21-35. Вы не игроман. Вы не играете вообще. 134-21-36. И вы такое время от времени. Сегодня поиграю, месяц не поиграю. Или месяц поиграю, год не поиграю. Ну, вот так. 134-21-37. Конечно, был. Был Тетрис. Потом еще, знаешь, этот был...
Тамагочи?
Сверху вот так. А, это тетрисы был. Сверху падали штучки.
Это тетрисы надо... есть.
Тетрис, да, он и есть.
Григорий СПБ пишет. У меня коллега играл в какую-то игру на работе, а потом продавал какой-то виртуальный меч за 35 тысяч рублей.
Одним словом, заработал.
Да.
Коллега. Танчики и кораблики. Forever! 692-й кричит нам. Значит, а вот Бушида...
Как можно, сутками пишет. Играть во что-то, когда вокруг столько всего и путешествия, красивые девушки, рыбалка, охота, лыжи, сноуборд. Главная ценность в этой жизни – это семья. Вот во что нужно залипать и стараться перейти на новый уровень.
Бушида, золотые слова.
Согласна.
Мы хотим сделать апгрейд этой теме. Значит, и перейти к другой. 43% наших слушателей – заядлые игроманы, 43% наших слушателей не играют вообще, и 13% наших слушателей, 14, вернее, играют время от времени. Переходим к новой теме.
Больше никогда и ни за что.
А вот Дмитрий Лео Хокер пишет, всей семьей залипаем в игры. Вот это я представляю.
Это семья, да.
Пришли, сколько
это? Сели и тишина, и только крики, да, когда там... Ну куда ты, да?
Да, все, другая тема у нас. Регистрироваться и работать в качестве самозанятых стоит разрешить уже с 14 лет. Так считают в правительственном агентстве стратегических инициатив. Господи, столько букв у меня аж...
Идея вошла в пакет мер, предложенных для развития молодежного предпринимательства по поручению президента. ФНС отмечает, что в ряде случаев использовать новый налоговый режим несовершеннолетние могут и сейчас. Со скольких лет работаешь?
Первую зарплату я получил как раз в 14 лет. Ты же знаешь, где я учился, и знаешь, что у нас молодых артистов отправляли работать в театре. Ну и вот мы подрабатывали. Итак, друзья, мы хотим поговорить с вами. Вы со скольки лет ребенок может работать? Не помешает ли с 14 лет его работа?
Учебе,
да. И нужно ли вообще детям уже начинать работать там в 14 лет, в 15? По законодательству Трудовой кодекс разрешает работать именно с этого возраста.
С 14-летнего возраста, с письменного согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства, но не в ущерб учебе.
Если успеть получить общее образование к 15 годам, то письменное разрешение не требуется, но работа должна быть легкой и не причинять вреда здоровью. Без оговорок заключение трудовых договоров разрешено 16 лет. И со скольки лет вы начали работать? Вот
и
расскажите
работали,
нам. Да, и кем? Что делали? Не окна же у машин мыли. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, друзья, это Лимузин.
Лимузин, здрасте, как ваши дела?
Отлично.
Ну, супер.
я первый раз заработал какие-то деньги, учась в школе, разгружая арбузы возле метро нашей Ждановской. Мы с одноклассниками как-то, ну, не знаю, как это получилось, но, в общем, кто-то нам предложил разгрузить КамАЗ, ну, и мы как-то так его раскидали, и нам заплатили, в общем, ощутимые какие-то деньги такие на тот момент, еще это был Советский Союз, еще не было никакого предпринимательства, но мы тогда наелись всяких арбузов, вот, причем это продолжалось, ну, достаточно долго, то есть это в течение месяца, там, раз где-то в три дня, не только одна наша бригада, но там еще какие-то ребята тоже там что-то грузили. В общем, было приятно, на самом деле, такое ощущение того, что ты стал взрослым, у тебя появились собственные карманные деньги. Это, в общем, прекрасно, на самом деле.
Это правда.
И, естественно, это не в ущерб никакой ни учебе, ничему. То есть, и вообще раньше мы постоянно же на улице пропадали, надо было чем-то себя занять.
Это точно, это сейчас, это вот в прошлой теме, онлайн эти игры занимают время. Спасибо, лимузин большое. Да. А можно, да, взять и поработать. Я, например, не считаю, что ребенок в 14 лет не может зарабатывать деньги. Какая-то работа, которая именно
летом,
легкая,
например.
Да, во время, да. Там, когда нет занятий, вполне нормально пойти и что-то поделать, смотря что ты можешь, что ты умеешь. Хотя бы то же самое доставка еды. Пиццы какой-нибудь, где-то у себя в районе, на районе, в твоем, где ты рядом живешь, наверняка есть какие-то пиццерии. Но это моя точка
какая-то
зрения.
Это курьерская работа, да.
Бумаги развести или что-нибудь еще. В 13 лет летом на стройке частного дома, также огороды копал, пишет Константин Нарлы. А вот Алексей Морозов
первые деньги заработал на стройплощадке.
16 лет купил, да, музыкальный центр. Вау! А я начал с 12 лет организовывать концерты своей блюз-группы. Нормально получалось всегда, пишет Дмитрий Ли Хукер, как он сказал.
Да, 692-й пишет, первые деньги заработал в 6 лет, когда снялся в кино, потом в 16,
вау,
как Дед Мороз.
А Андрей, сейчас, Марин, вот тут вот я прочитаю.
Работаю, да.
Да, работает пусть с 12, а вот налоги до 18 можно было бы и не собирать.
Не собирать, да.
Это тоже хороший аргумент, правда. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я вот реальные деньги заработал 15 лет, в 89-м году.
Во сколько лет?
15 лет.
А.
В Лужниках разрешили. Помните, в советское время все были, модные были пакеты с разными англоязычными,
да,
и другими звездами, там, красивыми мужчинами, типа Брюсли, там все остальное. И вот тогда их эти пакеты стали продавать в Лужниках по 30 или по 50 копеек. Уже
пакеты имеется в виду, в которых носят продукты?
Да, авоськи типа.
А-а-а.
Да, и мне сестра говорит, тебе нужны деньги, пойди заработай, возьми пакеты возле метро, продавай. Я их продавал по 3 рубля. Сначала по 5, но не это, брали, но не очень, а по 3 вообще. Меня за 10 минут все 100 пакетов, ну не за 10, за очень короткое время, 100 пакетов. И я такой... Вот он бизнес.
Вот
пошел.
Она жизнь-то началась.
Понятно.
Да, почувствовали себя сразу самостоятельно.
Понятно.
Взрослым.
Спасибо большое. Да. Хороших выходных вам. Я помню, я когда получил свою первую зарплату в театре, это было 300 рублей, я помню. Это была вот такая стопка. Я пришел домой и выложил эти все деньги на полу. Ковер лежал на полу в прихожей. Вот мама заходит. Вот, я думал, она сейчас зайдет и такая, вау.
Сын, ты такой молодец.
А мама открывает дверь, и ветром было открыто окно, ветром эти деньги все как подняло наверх, и мама такая, вау, было еще ярче. Знаешь, вот красиво, на нее, она заходит, на нее денежный
дождь. Это так прямо на тебя похоже, когда вот денежный дождь.
Чем человек начинает раньше работать, тем крепче держится за жизнь впоследствии. 877-й пишет, а вот Николай Олейник сообщает, что первая работа в 14-15 лет месили... подносили раствор на стройке с другом в деревне.
Да.
Работали от рассвета до заката, платили 50 рублей в день и кормили. Год 2000-2001.
А Моцарт в 16 лет заработал себе на поездку в Испанию.
Какая прелесть. А мне понравилось, тут Нина написала, где вот Нина, в 5 лет, я таким голосом хочу сказать, в 5 лет зарабатывала на свой садик, выступала в малом театре. Нина, это гениально.
Подрабатывала,
Александр говорит, родители говорили, учись, наработаешься еще за жизнь. Сам пошел работать в 20 лет проводником поезда на летний период. Тоже классно, кстати. Мне вот иногда всегда... Знаешь, вот проводник или стюард в самолете, мне всегда хотелось попробовать, вот тоже.
Ну, только попробовать.
Самолет. Ну, нет, а вдруг понравится проводником, потому что ты понимаешь, это вагон, это ты хозяин целого вагона. Вот как у Аллы Пугачёвой есть свой личный вагон, вот и у тебя. Ты прям.
Ну, мне не хотелось никогда
чай.
Быть хозяином этого вагона, если честно. Особенно плацкартного. Особенно,
нет,
который,
я хочу СВ.
Поезда,
нет,
который идет там,
во Владивосток.
Ну, Владивосток, например, да.
Окей, господа, спасибо большое за ваше мнение, за ваше участие, за то, что слушаете нас. Вот, голосование мы не объявляли? Нет, не объявляли. Подводить итогов? Нет, не будем. А, Марина Александровна.
Мах Челноков.
Хороших вам выходных.
Пока.
И, да, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.